В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Нестор. История» вышла книга Рафаила Ганелина «Советские историки. О чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 40-х, 70-х годах», ну, соответственно, 20 века. Книгу представляет Татьяна Вольцкая.
Наука и история интересна не только сама по себе, но и как процесс создания науки и истории. И не только потому, что ее по заветам великого Оруэлла так любят переписывать, переставляя знаки. Многозначительную шутку Сталина по этому поводу Рафаил Ганелин приводит в предисловии к своей книге. Для схематиков история делится на три периода – матриархат, патриархат и секретариат. Но, может быть, помимо всех идеологических приключений, точнее, злоключений исторических, науки, не менее интересно злоключение сознания самих историков. Это почти всегда трагические сюжеты, которым и посвятил свой труд автор. Но, несмотря на это, книга написана весело, говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Рафаил Шломович, он мастер острого слова. Он замечает всегда парадоксальные ситуации. Вот я иногда думаю, что если бы Рафаил Шломович писал прозу, то это было что-то вроде Хармса. Он замечает самые необычные, удивительные повороты, у него феноменальная память. И он человек любопытный. Поэтому он разговаривал, сам будучи прекрасным историком, но с ранней молодости, вертясь в академических кругах, он разговаривал с разными людьми. Это были крупные историки, это были партийные деятели. Всех он очень внимательно слушал и все внимательно запоминал. Почему эта книга, при всем том, что она написана восхитительно легко и хохочешь непрерывно читает эту книгу, почему она трагическая? И, собственно говоря, чем занимается историк? Историк пытается выяснить, как происходили те или иные события. Дальше историк пытается понять, почему это происходило так или иначе. Как сказал мой любимый поэт Сергей Стратоновский, вот у него совершенно удивительное определение историка. Историк – это человек, который занимается праведным шпионажем. Вот представьте себе шпион, которого засылают с каким-то заданием и говорят, значит, ты должен получить то-то, то-то и то-то, результат твоей деятельности, он будет такой-то. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. И вот примерно в такой ситуации и работали советские историки. С ними происходили разные вещи. Одни просто переставали быть профессионалами. Зачем копаться в архивах, перерабатывать кучу всякой литературы? Зачем трудиться? Другие становились циниками. Здесь мне всегда на память приходит история об очень крупном историке античности Сергее Александровиче Жебелеве, который в один прекрасный день пришел в институт и сказал, вот теперь мне вот такую звезду на грудь повесят. Дело в том, что в это время как раз существовала теория формации, рабовладения. Как известно, территория России рабовладения была в Крыму. Но вот незадача. В Риме тоже было рабовладение, но там было восстание Спартака. А у нас как же так? Что же вообще трудящиеся массы? Они что же, вот так вот терпели это все? И тут Сергей Александрович прочитал такой декрет Диофанта, который он истолковал так, как будто бы в нем идет речь о вожде Савмаке, который организовал арабское восстание. Я думаю, что очень многие, которые учились в советских школах, они помнят из курса начальной школы историю про восстание Савмака. Вот что это такое было? Я думаю, что в какой-то момент он искренне вот так вот прочитал эту надпись. Там все упирается в одно греческое местоимение. Но потом он понял, что из этого можно извлечь. И вполне цинично это прокомментировал. Через несколько лет спустя был сделан блестящий доклад другим крупным историком Соломону Яковлевичу Лурье, который показал, как дважды два, что это все полная ерунда, и что это насилие над греческой грамматикой. Что никакого восстания Савмака, конечно, не было. Савмак, на самом деле, было нечто вроде царевича. Разумеется, статья Соломона Яковлевича не была напечатана. Через 15 лет ему удалось это издать в Польше. При жизни она так и не вышла. А его держали во Львове. И никакой надежды перебраться в столицу у него не было. Вот это ситуация истории.
Это вариант честного историка.
Притом, вы понимаете, быть честным историком было немножко легче для античника. Вот когда про нас всех говорили с осуждением, это люди, которые уходят во внутреннюю эмиграцию. Хотя там тоже были свои проблемы. Для историков, которые занимались русской историей, а особенно не средневековой, а историей XIX века, особенно историей XX века, вот для тех все было очень сложно. Я в свое время кончала филологический факультет. Нам всегда говорили, не забудьте, что вы тоже учитесь на идеологическом факультете. Я в университете очень подружилась с компанией историков, античников. И только вот познакомившись с ними, посмотрев, как они живут, я поняла, вот их прессовали по полной программе.
Существование, выживание, бытование профессиональных историков в этих условиях – это и есть то, о чем пишет в своей книге Рафаил Ганелин. Вот как он говорит о рождении замысла.
Как-то так получилось, что очень многие приличные люди, невзирая на мое ничтожество, довольно много рассказывали. Я, наверное, был не такой хороший рассказчик, как внимательный и почтительный слушатель. Люди прошлых лет, 20-х, 30-х и 40-х годов, представляли для меня очень большой интерес как группа. В частности, те люди, которые занимались историей внешней политики, историей международных отношений, а были они по происхождению своему литвиновскими наркоминдельцами. И их всех объединяло исключительное внимание к собеседнику. Человек, с которым я почти не был знаком, Евгений Александрович Гнедин, сын Парвуса, при том, что Парвус был проклинаем так же, как и Троцкий, Евгений Александрович работал в наркоминделе в должности заведующего отделом печати и делал Сталину и Молотову доклады о разведывательных материалах.
И не отвечал за грехи отца.
Нет, в конце концов его привлекли за грехи, чьи бы то ни было. Но вот человек это был чрезвычайно интересный. Я два раза слушал его лекции. А был я знаком с Аркадием Самсоновичем Иерусалимским, человеком, который тоже успел поработать в наркоминделе, с Владимиром Михайловичем Туроком, который служил прямо в Коминтерне, в том отделе, который назывался «Крест-интерном», «Крестьянский интернационал». Несколько раз встречался с Анатолием Филипповичем Миллером, который даже в 43-м году в Тегеране состоял рядом со Сталиным по поводу Боспора и Дарданеллов. Было что-то такое в этом старом наркоминделе, разогнанном, расстрелянном, арестованном, что, вероятно, очень способствовало их дипломатической деятельности. Они были контактные, веселые, очень почтительные к собеседнику и необыкновенно остроумные.
Ваша книга, наверное, возрождает тот анекдот в старом смысле слова, как рассказ, интересная история.
Недавно вышли мемуары Ефима Григорьевича Эткинда. Его вторая жена написала к этому очень яркое, короткое предисловие, смысл которого сводится к тому, что он считал, что история состоит из того, что называется историей. Бытовые происшествия, отношения между людьми, не обязательно вокруг космических мировых событий. Из них и складывается то полотно, которое дает фон для исторического процесса в целом. Ну, а дальше историки-профессионалы, в среде которых я провел всю свою жизнь, люди, которые писали и говорили с кафедры одно, но в коридоре говорили друг другу совсем не это.
Вот какое определение этому дает Ирина Левинская.
Это все параллельная история, если хотите, тайная история в разговорах. Они встречали в разных местах. Это могла быть курилка публички, это было в Москве, это могло быть в историческом музее. Вот они сидели и болтали, и вот тогда они были честны между собой. Там тоже, конечно, были стукачи, потому что в перестроечные времена обнаружили доносы. Все это, конечно, было. Но вот Рафаил Шолманович, он поразительный летописец вот этой тайной истории, которую создавали профессионалы. Это была история не для властей, это была история для себя.
А значит, заключает Ирина Левинская, история по гамбургскому счету.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу Рафаила Ганелина. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.